Ирина Щеглова. «Амриты. Цена бессмертия». Читает Аделина Микалюк. Пролог. Человек уверенно шагал вверх по горной тропинке. Несмотря на крутизну склона, он даже не запыхался. Если бы кто-нибудь мог увидеть его, то, наверное, предположил бы, спортсмен тренируется. Нет, скорее турист. От группы отбился. Да, выглядел человек как бывалый турист. Молодой, лет 25, высокий, сильный, длинноногий, в подходящей одежде и удобной обуви. Длинные черные волосы забраны в хвост на затылке. Правда, за плечами вместо вместительного туристического болтался тощий рюкзак, как будто человек выбрался в горы просто погулять. Вот только далековато забрел. Но никто его не видел, да и не мог увидеть, потому что до ближайшего поселения был не один десяток километров. Некому было задаваться вопросом, кто незнакомец такой и откуда. Между тем человек добрался до пересохшего речного русла и, прыгая с камня на камень, пересек его. Он остановился и поднял голову. Перед ним, почти вертикально вверх, вздымался каменистый склон. Человек присмотрелся. Он что-то заметил, кивнул удовлетворенно и начал карабкаться по скале. Наверху его уже ждали двое — мужчина и женщина. Он добрался до плоского выступа, и мужчина, наклонившись, подал ему руку. Человек, ухватившись за нее, без труда выбрался на площадку. «Вы уже здесь», — сказал он, разглядывая поджидавших. «Мне следовало догадаться». Эти двое представляли собой довольно интересную пару. Русоволосый молодой гигант и смуглая, изящная, невысокая девушка с истинно черными волосами. На гиганте, кроме коротких полотняных штанов и свободной рубахи, ничего не было. На девушке была надета белая короткая туника и легкие кожаные сандалии со сложным переплетением ремешков. Уловив недовольство в голосе пришедшего, гигант слегка нахмурился, девушка лишь безмятежно пожала плечами. «И тебе легких дорог, Габриэль», — почти пропела она. «Благодарю, Амрита», — словно нехотя ответил тот, кого она назвала Габриэлем. «Давно вы здесь?» «С самого утра», — отозвался гигант. «И?» — мгновенно напрягся Габриэль. «Он ушел», — просто ответил гигант. «Ты уверен, Думус?» — прищурился Габриэль. «Я был там». Гигант махнул рукой в сторону зарослей на склоне. Тропинка, начинавшаяся прямо от обрыва, скрывалась в этих зарослях. «Возможно, он отлучился», — предположил Габриэль, глядя мимо Думуза. Казалось, он обшаривает глазами густой кустарник и тропинку. «Исключено», — Думус покачал головой. «Значит, все-таки ушел?» — переспросил Габриэль. «Я уверен». «Кто-нибудь еще знает?»
«Я».
Нарушила свое молчание девушка. «Это понятно». Габриэль явно нервничал. «Кто-нибудь еще?»
«Думаю, да». Девушка была все так же безмятежна. «Уход все чувствуют».
«Чувствовать не значит знать», — заметил Габриэль.
«Так проверь», — предложил Думус.
«Что?» — почти крикнул Габриэль, но сразу же осекся и взял себя в руки. Думус и девушка переглянулись.
«Габриэль», — мягко сказала Амрита. «Думус хотел сказать, что путь открыт».
Габриэль, все еще хмурясь, взглянул на нее, кивнул и, развернувшись, шагнул прямо за край обрыва. Гигант и девушка не пошевелились. За краем обрыва клубился густой туман. 5 лет спустя.
«Бабушка! Бабушка! Смотри, что это там?»
Настя прильнула лицом к оконному стеклу, во все глаза уставившись на странную процессию. Сначала медленно проехал грузовик с длинным красным ящиком, в котором Настя ясно разглядела лежащего человека. Ящик и сам грузовик утопали в цветах. За грузовиком шагал оркестр, оглашая улицу заунывными трубными звуками и звоном блестящих золотых тарелок. За оркестром тянулась вереница людей.
Почти все они были одеты в черное, шли с опущенными головами, поддерживая друг друга под руки. Некоторые женщины плакали.
«Бабушка, это что, какой-то праздник?» — нетерпеливо переспрашивала Настя, не отрываясь от окна.
Бабушка вздохнула. «Какой же праздник? Нет, не праздник. Ты бы отошла от окна».
«Почему?»
«Не надо смотреть», — неопределенно ответила бабушка.
«А что у них в ящике? Там человек?»
«Человек. Тело», — поправилась бабушка.
«А что с ним? Почему он в ящике?»
Бабушка быстро подошла и потянула Настю от окна. «Не смотри. Это плохая примета».
«Какая примета?» — Настя не унималась. «Куда они едут? Почему музыка? Ну, бабушка!»
«О, Господи!» — не выдержала бабушка.
«Да похороны это! Хоронят кого-то!» «Что делают?» — не поняла Настя.
Бабушке удалось оттащить ее от окна, но Настя требовала объяснений. Звуки заунывной музыки постепенно затихли. Бабушка прислушалась, покачала головой и мягко сказала: «Умер человек, царствие небесное», и перекрестилась. Настя вытаращила глаза.
«Умер? Это как? Что это значит?»
«Значит, что он больше не живет», — бабушка старательно подбирала слова. «Помнишь, мы ездили на похороны твоей прабабушки, дедушкиной мамы?» Настя задумалась. Честно говоря, помнилось плохо. Ее привезли куда-то в другой город. Там был дом с высоким забором, узкий двор, в котором было некуда деться, только ходить туда-сюда. А в доме были чем-то озабоченные взрослые и такой же длинный ящик. В ящике кто-то лежал. Настя так и не поняла, кто. Она еще не знала тогда, что впервые в своей жизни столкнулась со смертью.
«Нет, не помню», —
она отрицательно тряхнула головой.
«Зачем человека кладут в ящик?»
И бабушка стала рассказывать о смерти. Она старалась рассказывать не страшно. Но все, что услышала Настя, весь смысл рассказанного заключался в длинном ящике. Это гроб, в который кладут неподвижного человека. Человек ничего не чувствует, не видит, не слышит и даже дышать не может. И вот такого человека, точнее его тело, закапывают в землю и оставляют там навсегда. Настя испугалась. Каково это — очутиться в наглухо заколоченном ящике под землей? Оттуда же невозможно выбраться. Даже если кричать, никто не услышит.
«Человека нельзя в ящик!» — воскликнула она.
Бабушка вздохнула.
«Так положено, деточка. Мертвое тело надо зарыть в землю». «Кем положено? Почему положено?» — волновалась Настя. «Ба, а почему этот человек умер? Он сильно болел? Его что, нельзя оживить?»
«Может быть, и болел. А может, просто пожил-пожил, состарился и умер».
«Все умирают», — сказала бабушка. «Что?» — ужаснулась Настя. «Как это все?»
Она ухватилась за бабушкину юбку и, подняв голову, посмотрела ей в лицо. Такое доброе, любимое бабушкино лицо.
«Ты же не умрешь?» — допытывалась она.
Бабушка погладила ее по голове.
«Все когда-нибудь умирают». «Нет, это неправда!» — закричала Настя.
Она замахала руками, заплакала навзрыд и уткнулась в бабушкин живот.
«Ты не умрешь!» — рыдала она. «Я тебе не разрешаю, и никто не умрет. Я вообще никогда не умру».
«Хорошо, хорошо», — пыталась успокоить ее бабушка.
«Мы не будем умирать».
Настя крепко обхватила ее руками и зажмурилась.
«Умирать нельзя. Это неправильно».
И потом несколько дней она твердила всем вокруг, что никто из них не смеет умирать. И ей все обещали. Смеялись даже. Как будто в смерти есть что-то смешное. А дед даже купил ей книжку-сказку. В сказке маленький царевич все время плакал, и его отец пообещал, что когда тот вырастет, Он подарит ему молодость без старости и жизнь без смерти. Царевич успокоился, но когда вырос и потребовал у отца обещанное, царь не знал, что ответить. Не было у него молодости без старости и жизни без смерти. «Я пошутил», — признался он. «Ты был мал, часто плакал, и я придумал для тебя сказку». Царевич не смирился и отправился искать источник вечной молодости. После многолетних поисков он нашел то, что искал. Вернулся домой и едва успел спасти от смерти своих одряхлевших родителей. Сказка Насте очень понравилась. Она давала надежду. Став старше, девочка убедилась в том, что люди действительно смертны, и она страшно боялась потерять родителей, бабушку, деда, родных. Она следила за ними, чтобы успеть предупредить признаки, приход смерти. И ей везло. Среди близких никто не умирал. И тогда она решила для себя, что уж в ее-то семье никто не умрет, потому что ученые скоро изобретут лекарства против смерти. А если не изобретут, то его откроет сама Настя.
3 года спустя. Подтверждение.
«Бабушка, я не хочу!»
Бабушка, не отпуская Настину руку, тянула ее за собой и ласково уговаривала.
«Надо, Настенька! Ничего страшного! Доктор просто проверит твои глазки!»
Настя изо всех сил упиралась. Бабушка вынуждена была то и дело останавливаться.
«Ну, пожалуйста, деточка», — просила она. «Идем скорее, у нас же время назначено». «Ну и пусть», — не собиралась сдаваться Настя. «А я не хочу».
«Настя, ну, сама подумай», — умоляла бабушка. «Это же не я так решила, а врачи. Что мама скажет, если мы с тобой не попадем на прием? Ведь мне влетит от нее».
«Маме надо, пускай и проверяется, а я не хочу».
Настя сделала вид, что готова заплакать. Она начала всхлипывать, морщить нос и кривить губы.
«Вы все меня мучаете!» — воскликнула она. «Что ты, деточка, что ты?»
Бабушка испуганно огляделась по сторонам. Вдруг кто-нибудь услышит, что люди подумают. Но улица была пустынна в этот летний послеполуденный час. Бабушка воодушевилась.
«Мы почти пришли», — сообщила она. «Смотри, какой красивый дом!»
Настя дернула плечом, но сама незаметно покосилась в сторону невысокого особняка, спрятавшегося в глубине двора за густыми деревьями. Бабушка остановилась у чугунных в завитушках ворот и облегченно вздохнула.
«Ну вот, мы и пришли».
Настя, упрямо наклонив голову, ковыряла носком сандалии потрескавшийся асфальт.
«Идем, Настенька», — шепнула бабушка. «А то неудобно. Кто-нибудь увидит, как ты капризничаешь, и подумает, что ты плохая девочка».
«Я не плохая».
«Конечно, ты очень хорошая», — согласилась бабушка. «Идем».
Настя угрюмо посмотрела на ворота, на особняк в глубине двора и поняла, что идти все равно придется. Можно, конечно, устроить скандал, но тогда вокруг соберутся взрослые, набегут врачи, все станут уговаривать ее и все равно заставят войти в особняк. Врачей Настя терпеть не могла. Они только притворяются добрыми, а на самом деле стоит только отвернуться, поверить и расслабиться, как появляется шприц или такое металлическое перышко, которым колют палец, чтобы взять кровь. А еще доктора имеют обыкновение больно мять пальцами твой живот, заставляют открывать рот, а сами лезут туда с ложкой. Они вообще ведут себя бесцеремонно, хотя Настя никому из них никогда не разрешала так поступать. Это все мама. Ее выдумки. Это она почему-то считает, что Настя больна. Это она называет Настю недоношенным ребенком. И всякий раз при посещении врачей Настя слышит и видит одно и то же. Мама рассказывает о недоношенном ребенке. Врачи важно кивают и озабоченно посматривают на Настю. Потом начинается ставшая привычной пытка. И главное, всякий раз по завершении осмотра и сдачи анализов эти самые врачи разводят руки. Они говорят маме, что Настя здорова, но мама не унимается. А все вот почему. У Насти иногда болит голова. И хотя она в последнее время никому не признается в этом, но мама-то знает. И еще маме кажется, что Настя плохо видит и слышит. Вот уж неправда. Отлично она слышит и видит, получше многих. Просто иногда, когда она очень занята, а мама зовет, Настя не откликается. Но ведь это не потому, что она не слышит, а потому, что ей некогда. Но как это объяснить маме? Однажды, Насте было лет 5, наверное, она заигралась в дедовом саду. Забралась в кусты смородины и нашла там на земле цветное стеклышко. Настя потерла его пальцем, а потом поднесла к глазам и посмотрела сквозь него. Мир изменился. Стало так красиво, как будто вокруг сказочный лес, такой зеленый, совсем не похожий на запущенный дедов сад. Насте так понравилось в лесу, что она, забыв обо всем, решила остаться и поиграть в нем. Потом она вернулась домой, конечно, а там на нее набросились заплаканные мама и испуганная бабушка. «Где ты была? Мы уже в милицию звонили!» Настя уставилась на них, ничего не понимая. Она указала на сад, на кусты смородины, но ей не поверили. Мама заявила, что она до хрипоты звала Настю и прочесала сад и палисадник. Настя отвела маму в кусты и в доказательство своего присутствия показала припрятанное стеклышко. Вместо того, чтобы успокоиться, мама испугалась еще сильнее. «Выходит, ты тут сидела и не слышала, как я тебя зову?» — спросила она. Настя пожала плечами. С тех пор за Настей закрепилось еще одно прозвище — «Странный ребенок». А мама с удвоенной силой бросилась по врачам. И некому защитить Настю. Все против нее, даже бабушка. Они сговорились.